Письма из крепости. Бивак. Описание битвы близ Хивы. Иркибай. 23 марта 1873 года. После 4 недель ожидания я получил твое милое письмо и с наслаждением зачитываюсь им. Каждый день я уношусь мыслью в твою хорошенькую квартирку. И если после последнего прощания с тобой не пошел объявить императору, что болен и не могу ехать, то это только потому, что меня прельщала мысль возвратиться к тебе из моей экспедиции другим человеком, который кое-что сделал и которого уже нельзя будет разлучить с тобой. Боюсь только, чтобы Хива не сдалась без боя, лишив меня случая отличиться. В мае, хоть на несколько дней, я приеду в качестве курьера в Петербург, поэтому прошу тебя, не уезжай. Если же хочешь ехать на выставку в Вену, то поезжай скорее и распорядись так, чтобы уже не быть там во время моего приезда. Все войска уже здесь, и я получил целый батальон для завершения земляных работ. Всего у меня 750 человек. Форт готов, и завтра мы двинемся дальше, оставив в нем гарнизон. Утром в присутствии войска подняли русское знамя на углу крепости, и когда оно поднималось, гремело восторженное «Ура!» и грохотали пушки. Сейчас киргизы известили, что видели 5000 хивинцев у Минбулака, куда мы пойдем завтра и где будем через 2 дня. У меня 2 отряда стрелков, вооруженных прекрасными берданками, отряд пехоты, 50 казаков, 2 метрольезы, выпускающие по 600 пуль в минуту, и 2 орудия. Всего 600 человек. Другая партия врагов находится в 150 верстах отсюда. Она, говорят, снабжена английскими ружьями. Чем больше мне придется поработать, тем лучше для нас с тобой. Я получил приказ построить мост на Амударье, который мы перейдем близ Хивы. Устроить на ней мост довольно трудно, потому что в степи нет леса, и для этой работы нам придется добывать материал с крыш хивинских деревень. Завтра мы войдем в песчаные степи Кызыл-Кума. Там на протяжении 150 верст совсем нет воды. Хивинцы набросали в колодцы земли и всякой нечисти. Наши солдаты при очистке их вытащили полуистлевшую собаку. Будь эти колодцы глубже, пришлось бы вообще погибать от жажды. Теперь мы посылаем вперед киргизов справиться о состоянии колодцев. Не очень приятно было пить воду, настоянную на дохлой собаке, но делать нечего. Из опасения, не отравлена ли она, мы дали прежде попробовать ее верблюдом. Только что вернулся с охоты, которая вообще-то могла бы окончиться очень дурно. Мы с офицерами и казаками заблудились ночью в степи. И если бы нас не разыскали посланные за нами, то мы рисковали умереть с голода или попасть в плен. Прежде всего, будь верна. Не позволяй никому даже целовать тебе руку. Береги здоровье и одевайся потеплее. Петербургская весна опасна. Я вложил в письмо крестик, надетый при крещении императором Николаем. Носи его. Он принесет тебе счастье и сохранит тебя для меня. И не наклеивай почтовых марок на письма ко мне. Членам императорской фамилии они доставляются бесплатно. Экономия! Бивак в степи Кызылкуш. 31 марта 1873 года. Мы в 3 дня прошли 100 верст бесплоднейших степей. Пески эти действительно ужасны. При этом утомительная жара днем и сильный холод ночью. Мы тащили с собой воду, потому что ее совсем нет на этом переходе. Отдавая своему отряду письменный приказ о выступлении в поход, я подписал так: начальник авангарда, адъютант его величества государя, капитан генерального штаба Н. Не дерзко ли это? Всего несколько недель тому назад я был кавалергардом, и вот, вдруг, без всякой подготовки, строю мост в степи близ Хивы, о существовании которой я не подозревал, и теперь состою в звании начальника авангарда, которое дает мне право отдать под военный суд и даже расстрелять любого человека в моем отряде, а мне всего 23 года. Расскажи это адмиралу, он от души посмеется. Вчера К нам явился посланник хана со свитою из 25 человек. Они привели с собой 20 русских пленников, вероятно, в надежде остановить нас. Но теперь уже поздно. Роковой час для Хивы пробил. Через 4 дня мы соединимся с войсками, идущими из Ташкента, и тогда начнем брать города один за другим. В следующем письме, без обозначения числа и места, великий князь писал: «У нас уже было несколько встреч с неприятелем. Вчера великий день, мы дали сражение. Неприятель хотел отрезать нас от Амударии, чтобы мы погибли от утомления и жажды в песках. Представь себе, 300 000 человек верхом на превосходных лошадях со знаменами, ружьями и саблями. Они окружили нас со всех сторон в 12 верстах от реки и с дикими воплями бросились на наших стрелков. Самые смелые приближались к ним на 40 шагов и стреляли. Я видел ясно, как некоторые из них падали, убитые. Раненых они не покидали, но, подскакав к ним во весь опор, клали их на свои седла и увозили. Не правда ли, как это благородно? Но видеть убитых ужасно. Генерал послал меня с кавалерией преследовать врага. Когда мы прибыли к неприятельскому лагерю, там было еще 150 туркменов. Полковник обрадовал меня предложением атаковать их. Я приказал протрубить сигнал, скомандовал сабли наголо и сам обнажил шашку с совсем иным чувством, чем в Петербурге на Марсовом поле перед императором. Обернувшись, я увидел, что мои казаки крестятся, приготовляясь к смерти. Я поднял саблю и скомандовал: «Марш, марш!» Через 10 минут мы были в неприятельском лагере и увидели только их спины. Никогда не забуду этих минут, хотя и не было крови. Сердце мое сильно билось, когда пули свистели около нас. Генерал меня благодарил, и все говорят об этом и бесятся. Поездки по Волге. Встреча. Возвращение в Петербург. 26 июня 1873 года я выехала из Парижа в Самару и 30-го была уже в Москве. Несносная пыль, духота и сквернейшая в свете мостовая охладили мой пыл. В ожидании поезда я побывала в Кремле, главных церквях и в знаменитом ресторане с любопытным органом и прислугой в живописных национальных костюмах. Выехав с вечерним поездом, я скоро спустилась по Волге на скромном пароходе. За недостатком кают капитан любезно предложил свою. Никогда не забуду эту широкую и пустынную реку с ее песчаными берегами, где не на чем остановиться глазу. Только от Симбирска с обеих сторон реки выступают крутые горы и зеленеющие холмы. Я с любопытством наблюдала пассажиров, большая часть которых из экономии запаслась своим чаем и сахаром. Между ними была несчастная чахоточная, ехавшая на Кумыс, прокутившийся гвардейский офицер, посланный на Кавказ, где, как он мне конфиденциально сообщил, намерен был покончить жизнь самоубийством. Величественный персиянин, становившийся часто на молитву, несмотря на насмешливые улыбки окружающих, и масса мужиков, сгрудившихся на палубе. Как животные они лежали на мешках, на грязной палубе под палящими лучами солнца, вежливо сторонясь, когда я пробиралась между ними и называя меня «прекрасной англичанкой». На другой день я была в Казани. Остановившись в гостинице «Комонина», я прожила там 10 дней, ожидая телеграммы от великого князя. Потеряв терпение, я решила подняться по Волге до Нижнего. На пароходе было прекрасное общество. В числе пассажиров оказался курьер, посланный к царю из Ташкента с известием о взятии 28 мая Хивы, и несколько офицерских жен, рассказы которых об их мужьях находившихся в Азии, я слушала с понятным любопытством. Кажется, что пассажиры знали, кто я, но не подавали вида и любезно старались развлекать меня. В Нижнем я была так взволнована ожиданием и тревогой, что, как чистая русская, побежала в церковь Петра и Павла, помолилась там за него и отслужила молебен. Церковное пение успокоило мои нервы, но телеграммы все не было, и я после трехдневного ожидания решила ехать в Петербург. Но едва я приехала туда, как получила депешу, извещавшую, что великий князь в Орске и что я должна немедленно выезжать. Я тотчас же пустилась в обратный путь, на этот раз уже до Самары, где великокняжеский слуга вручил мне письмо. Самара, 6 июля 1873 года. Наконец, после пятимесячной разлуки я увижу тебя. Я не верю своему счастью, но у меня в руках твои письма, убеждающие, что это не грезы. Мне казалось, что я похоронен, и все кончено, и вот я возвращаюсь к жизни. Ты была права, я стал более человеком, а ты, конечно, более женщиной, чем прежде. Если даже Хивинская экспедиция не разлучила нас, то все другие средства будут бессильны. Еще несколько минут, и я раздавлю тебя в моих объятиях. Я взяла карету и поехала в указанный отель, где очутилась между двух его друзей. Вошел слуга отеля, запер дверь и унес с собой ключ. Оставшись одна, я в неописуемом волнении бегала из угла в угол, поправляла прическу, стягивала на себе кушак, потому что он любил тонкие талии, смотрелась в зеркало, сердце мое стучало молотом, мне хотелось и плакать, и смеяться. И вдруг бешеное «Ура!» раздалось на улице. Подбежав к окну, я увидел любимого человека, шедшего большими шагами и окруженного толпой людей, целовавших ему руки и даже ноги. Я слышала, как он вошел в отель, прошел в соседний номер, вышел на балкон, чтобы сказать оттуда народу несколько слов. Наконец он освободился, тихонько постучался в мою дверь и сказал так, как будто мы только вчера расстались. «Фанни Лир, пусти меня». «Да я не могу! Слуга запер дверь и унес ключ с собой!» Но скоро желанный ключ щелкнул, и он вошел. Вместо того, чтобы броситься в его объятия, я, не знаю почему, убежала от него и скрылась за драпировкой. Он отыскал меня там, взял за руки и впился в меня жадными глазами, в которых стояли слезы. Я долго не могла сказать ни слова, волнение счастья захватывало дух. Он очень загорел и похудел, но был совершенно здоров. Свидание наше было кратко, потому что он должен был отправиться на обед, данный представителями города, а после этого на осмотр пожарных. Отец торопил его с отъездом в Петербург, и на другой день мы выехали в Саратов на пароходе «Александр II», построенном по американскому образцу. Как мы ни старались быть незамеченными, но нигде не находили желанного покоя. Что не остановка, то новая депутация, триумфальные арки, знамена, барабанный грохот, хлеб, соль. Он благодарил, толпа ревела «Ура!». Там же, где мы останавливались подольше, на пароход приходили дамы. Одна за другой они входили в салон и, взглянув на великого князя с низким реверансом, уходили в противоположную дверь, напоминая процессию комической оперы. Ночью устраивались великолепные иллюминации. Великий князь казался весел, возбужденные нервы поддерживали его, но, приходя урывками в мою каюту, он внезапно слабел и, склонив голову на мои колени, засыпал от истощения сил. В Москве ему сделали большую овацию, за которой следовал завтрак у генерал-губернатора. Все эти шумные торжества надоедали ему. Я не знаю ни одного принца, который так пренебрегал бы этими связанными с его званием почестями. 12 июня мы прибыли в Петербург, где пробыли не более трех дней.